Глава 18, из которой вы узнаете о том, как танский монах избавился от грозивших ему опасностей в монастыре бодхисаттвы Гуаньинь и как Сунь Укун покорил оборотня в деревне Гаолаочжуан. Простившись с бодхисаттвой, Сунь Укун опустился на облаки вниз, повесил рясу на дерево и с посохом в руках ворвался в пещеру черного ветра. Однако там было пусто. Духи видели, как явилась бодхисаттва, видели они и то, как заставила она волшебника кататься от боли по земле, и, трепеща от страха, вмиг разбежались. Сунь Укун пришел в ярость. Он натаскал ко всем воротам хворосту, поджег его и превратил пещеру черного ветра в пещеру красного ветра. После этого он взял рясу, оседлал волшебное облако и отправился прямо на север. Между тем Трипитака с нетерпением ждал Сунь Укуна, а тот все не возвращался. Монаха стали одолевать сомнения. Может быть, Сунь Укуну не удалось упросить бодхисаттву прийти на помощь? Или он просто выдумал все это, чтобы сбежать? И вот, погруженный в свои думы, он вдруг увидел радужное сияние, и в тот же миг перед ним предстал Сунь Укун, который, склонившись, промолвил:
«Учитель, я принес рясу!»
Трипитака был счастлив. Ликовали также все монахи. «Прекрасно! Замечательно!» — восклицали они. «Теперь нам нечего больше опасаться за свою жизнь!» Между тем Трипитака, приняв от Сунь Укуна рясу, сказал ему: «Отправляясь в путь, ты обещал вернуться к завтраку, и уж во всяком случае не позже, чем в полдень, а сейчас уже вечер. Что же случилось?» Сунь Укуну пришлось подробно рассказать всю историю о том, как он приглашал бодхисаттву, как перевоплощался и как был усмирен волшебник. Выслушав все, Трипитака повернулся лицом к югу, возжег благовоние и совершил поклоны. «Ну, дорогой ученик», — сказал он после этого, — «рясса Будды у нас. Давай собирать вещи и в путь».
«Не нужно спешить, учитель», — остановил его Сунь Укун. «День клонится к вечеру. Подождем до утра».
Тут все монахи опустились на колени. «Почтенный Сунь Укун совершенно прав», — говорили они. «Время позднее, а кроме того, мы дали обет и хотим выполнить его, поскольку все, к нашему счастью, благополучно завершилось, и ваша драгоценность нашлась. Просим вас, почтенный господин, присутствовать при богослужении, а завтра утром отправитесь дальше».
«Совершенно верно», —
поддержал монахов Сунь Укун. «И вы посмотрите только, что сделали монахи. Они перевернули все вверх дном, собрали ценности, которые им удалось спасти от огня, принесли все, что у них осталось, и устроили роскошное угощение. Затем они совершили жертвоприношение, сжигая жертвенную бумагу, что делается только в особых случаях, пели гимны, предохраняющие от бедствий и несчастий, молениями, и закончился день». На следующее утро монахи вычистили и снарядили коня, сложили вещи и вместе с гостями вышли за ворота, далеко провожая их. Сунь Укун шел впереди. В то время как раз начиналась весна. Ступали мягко по земле копыта стройного коня. Вокруг жемчужины росы, в траве рассыпались зеленой, качалась ива на ветру, наряд ветвей к земле склоня, весь в ярких нитях золотых, росою чистый, окропленный. И персик с абрикосом вновь соперничали красотой. Убора молодых ветвей с их цветом нежно-розоватым и протянулись вдоль дорог ряды смоковницы густой. И веял свежий ветерок их животворным ароматом. А на плотине из песка в лучах весеннего тепла, подставив солнышку бока, дремала уток нежных пара. Долина меж высоких скал цветами пышно расцветала, и бабочки легко над ней порхали в поисках нектара. 7 дней шел Трипитака со своим учеником по пустынной дороге. И вот однажды, когда день уже клонился к вечеру, они увидели невдалеке селение.
«Взгляни! Это как будто горная деревушка. Не переночевать ли нам здесь? А завтра двинемся дальше», —
обратился Трипитака к Сунь-Укуну.
«Погодите, учитель», —
отвечал Сунь-Укун.
«Сначала я посмотрю, не грозит ли нам опасность, а потом решим, что делать».
Трипитака остановил коня, а Сунь-Укун стал внимательно присматриваться к лежащему впереди селению. И что же он увидел? «Так тесно молодой бамбук растет, что получалась изгородь живая. Вздымаются деревья у ворот, приветливо прохожих осеняя. Куда ни глянь, виднеется кругом убогих деревенских крыш солома. И мостик над извилистым ручьем украсил вид перед фасадом дома. И протянулась по краям дорог, зеленых ив и тополей аллея. А из садов несется ветерок, цветущих веток ароматом вея. Уж близится ночной холодный мрак, щебечут в светлых горных рощах птицы. Поставлен в доме ужин на очаг, дымок вечерний к небесам струится. Усталые стада бредут домой, дремота сытых кур одолевает. По улице идет сосед хмельной и безмятежно песню распевает.
«Пойдемте, учитель», — сказал наконец Сунь-Укун. «Народ здесь хороший, и мы можем смело попроситься на ночлег».
Трипитака подстегнул коня, и очень скоро они очутились у селения. По улице торопливо шел паренек в синей куртке. На голове у него была полотняная повязка, в руках зонт, на спине он нес узел. Полы одежды его были подоткнуты, штаны засучены, ноги обуты в соломенные туфли с завязкой в три ушка. Держался парень заносчиво. Сунь-Укун остановил парня и спросил у него:
«Ты куда путь держишь? И как называется это место?»
Но вместо ответа парень грубо оттолкнул Сунь-Укуна и крикнул: «Чего пристал? Неужели во всей деревне некого было спросить?»
«А ты, благодетель наш, не сердись», —
улыбаясь, сказал Сунь-Укун.
«Как говорится, помогая другим, помогаешь самому себе. Ведь от того, что ты скажешь нам, как называется это место, вреда никому не будет. А я, может быть, смогу оказаться тебе чем-нибудь полезным».
Не в силах вырваться от Сунь-Укуна, паренек заметался. «Что за чертовщина такая?» — кричал он. «Мне дома надоели всякие неприятности, а тут еще от какого-то лысого черта терпи издевательства».
«Ладно», — сказал Сунь-Укун. «Не хочешь говорить — не надо. Иди своей дорогой. Только попробуй раньше вырваться из моих рук».
Парень вертелся во все стороны, стараясь освободиться от Сунь-Укуна. Но напрасно. Его словно пригвоздили к месту. В ярости он швырнул на землю узел и зонтик и обеими руками колотил Сунь-Укуна. Сунь-Укун, поддерживая одной рукой свой багаж, второй придавил паренька. И как тот ни старался, ничего не мог сделать. Сунь-Укун тоже рассвирепел. «Сунь-Укун!» — сказал в это время Трипитака. — «Там, кажется, кто-то идет. Спроси лучше его, что толку держать этого парня? Отпусти его».
— «Вы, учитель, кое-чего не понимаете», — сказал, смеясь, Сунь-Укун. — «Какой интерес спрашивать у других? Пусть он сам скажет, и все будет в порядке».
Видя, что ему никак не освободиться, парень вынужден был заговорить. — «Здесь проходит граница тибетского государства», — сказал он. «Деревня называется Гао-Лао-Джуан. Называется она так потому, что здесь почти каждый житель носит фамилию Гао. А теперь отпусти меня!»
«Судя по твоему багажу, ты собрался в далекий путь», — продолжал Сунь-Укун. «Так вот, если хочешь, чтобы я тебя отпустил, скажи мне правду. Куда идешь и чем занимаешься?»
Парню не оставалось ничего иного, как рассказать о себе всю правду. «Я слуга почтенного Гао», — начал он. «Зовут меня Гао Цай. У нашего старосты есть дочь. Ей исполнилось 20 лет, но она еще не замужем. 3 года назад ее похитил волшебник, и все это время этот волшебник считается зятем нашего старосты. Ну, староста, конечно, очень расстроен.
Он говорит, что это большое несчастье для семьи, так как подрывает ее репутацию, и, кроме того, у них не будет родственников, с которыми можно было бы поддерживать связь. Ему очень хочется как-нибудь избавиться от этого волшебника. Но разве можно надеяться на то, что тот добровольно согласится уйти? Он запер свою жену в заднем помещении своего дома, и вот уже полгода держит ее там, не разрешая выходить оттуда и даже видеться с родными. И вот наш староста дал мне несколько лян серебра, чтобы я нашел какого-нибудь буддийского монаха и попросил его усмирить волшебника. С тех пор я не знаю ни минуты покоя. Хожу повсюду и разыскиваю монаха. Я нашел человек четырех. Ну, все это были либо никудышные монахи, либо прыщавые даосы, которые никак не могли справиться с этим волшебником. И вот староста только что отругал меня, сказал, что я ничего не умею делать. Дал 5 цаней серебра на расходы и снова послал меня на поиски монаха, который сможет выгнать волшебника. Но тут на беду я повстречал вас. Потеряв надежду освободиться, я затеял с вами ссору. Против вашей необычной силы мне не устоять. Вот и пришлось рассказать вам все на чистоту. Ну, теперь, надеюсь, вы отпустите меня, и я пойду своей дорогой.
— Знаешь, парень, тебе, можно сказать, повезло, — промолвил Сунь-Укун. — Да и мне это дело нравится. Здорово получилось. Тебе незачем далеко ходить и тратить зря деньги. Мы не какие-нибудь никчемные монахи или паршивые даосы. Что-нибудь придумаем. Нам ничего не стоит усмирить любого волшебника. Не зря говорится. И врачу дал работу, и сам выздоровел. Спокойно возвращайся домой и доложи своему хозяину, что сюда пришел монах из Китая, который является побратимом самого императора и идет в Индию поклониться Будде и привезти оттуда священные книги. Передай ему также, что мы отлично умеем расправляться с волшебниками и оборотнями.
— Смотри, не обманывай меня, — предупредил Гао Цай, — ведь мне и без того тошно. А если вы не сможете усмирить волшебника, мне лишний раз придется сносить оскорбление.
— Никто и не думает тебя обманывать, — возразил Сунь-Укун. — Ты лучше проводи нас к своему дому.
Парень взвалил на спину узел, взял зонт и повернул обратно. Приведя их к дому, он сказал, — Вы, почтенные, посидите пока на скамеечке у коновязи, а я пойду доложу о вас хозяину. Тут только Сунь-Укун выпустил его руку, положил вещи на землю и, привязав коня, сел вместе с учителем у ворот. Между тем Гао Цай вошел во двор, прошел прямо в центральное помещение и тут лицом к лицу столкнулся с хозяином.
«Ах ты, скотина мерзкая!» Увидев его, сердито заорал хозяин. «Почему ты не отправился на поиски монаха? Зачем вернулся?»
«Разрешите доложить?» промолвил Гао Цай, опуская на землю узел и зонт. «Не успел я выйти из деревни, как сразу же повстречал двух монахов. Один ехал верхом, другой нес вещи. Вдруг один из монахов схватил меня за руку и стал расспрашивать, куда я иду. Сначала я ничего не хотел говорить, но он так крепко держал меня, что я не в силах был освободиться и решил рассказать ему о вашем деле. Услышав это, он очень обрадовался и сказал, что может усмирить нашего волшебника».
«А откуда они пришли?»
— спросил хозяин. «Говорят, что из Китая», — отвечал Гао Цай. «Один из них побратим самого императора. Император послал его в Индию поклониться Будде и привезти оттуда священные книги».
«Раз они из дальних мест, — заметил хозяин, — то вряд ли смогут что-нибудь сделать. Где они сейчас?» — спросил он. — Ждут у ворот.
Тут староста поспешил переодеться и вместе с Гао Цаем вышел встретить гостей.
— Почтенный отец! — произнес он, выйдя за ворота.
Трипитака обернулся и увидел перед собой хозяина дома. На голове у него была повязка из черного шелка, халат из сычуаньского шелка был светло-зеленого цвета, туфли сделаны из мягкой кожи. Пояс был темно-зеленый. Приветливо улыбаясь, хозяин пошел навстречу гостям.
«Прошу, уважаемые священнослужители, принять мои поклоны!» — промолвил он.
Трипитака ответил на приветствие, но Сунь-Укун продолжал неподвижно стоять, а хозяин, увидев безобразную обезьяну, не решился даже поклониться ей.
«Почему же вы меня не приветствуете?» — спросил Сунь-Укун.
Хозяин испугался и, подозвав к себе Гао Цая, напустился на него.
«Что же ты, мерзавец, погубить меня хочешь, что ли? Хватит с нас одного безобразного чудовища, зятя, от которого мы никак не можем избавиться. Так надо было тебе приводить еще бога грома, от которого добра не жди».
«Почтенный отец», — вмешался тут Сунь-Укун, — «прожил ты много, а ничему не научился. Неужели ты не понимаешь, что нельзя судить о человеке по внешнему виду? Я, конечно, безобразен, что и говорить, но зато умею кое-что делать. Могу, например, справиться с обосновавшимся в вашем селе волшебником, вашим зятем, и вернуть вам дочь. Умею вылавливать всяких чертей и оборотней. Все это хорошо, не правда ли? Зачем же ругать меня за мое безобразие?»
Услышав все это, хозяин задрожал от страха. Однако, набравшись духу, пролепетал:
«Пожалуйста, входите!»
Сунь-Укун велел Гао Цаю нести вещи, а сам взял под усцы коня и вместе с Трипитакой вошел во двор. Не считаясь ни с какими приличиями, он привязал коня к столбу около парадного помещения, взял какое-то потертое кресло, предложил Трипитаке сесть, а для себя взял другое кресло и сел рядом.
«Однако этот молодой монах не отличается особой вежливостью», — заметил хозяин.
«Вот если бы ты оставил меня пожить здесь с полгодика, тогда не то еще увидел бы», — отвечал Сунь-Укун.
Когда все, наконец, уселись, хозяин обратился к своим гостям.
«Мой работник сказал мне, что вы прибыли из Китая. Это правда?»
«Совершенно верно», — подтвердил Трипитака. «Мы идем по указу императора в Индию, чтобы поклониться Будде и попросить у него священные книги. Проезжая мимо вашего селения, мы решили попроситься на ночлег, а завтра снова двинемся в путь».
«Если вы думали здесь только переночевать, то как могли рассчитывать поймать волшебника?» — удивился хозяин.
«Ну и что же?»
— сказал Сунь-Укун.
«Для нас выловить за одну ночь даже нескольких оборотней — пустое дело. Сколько их у вас в доме?»
«О, небо!» — взмолился старый Гао. «Он еще спрашивает, сколько! Да один зять, и тот замучил до смерти!»
«Ну-ка, расскажите нам поподробнее все, что знаете про этого волшебника», — попросил Сунь-Укун.
«Какими чарами он действует? А потом мы постараемся схватить его». «В нашей деревне, — начал хозяин, — никогда не водились ни духи, ни оборотни, ни черти. Словом, никакая нечисть, никогда мы не терпели от них бедствий. Однако должен признаться, что в жизни мне не везло. Небо не послало мне ни одного сына. Родились три дочери. Старшая — Сянь-Лань, душистая орхидея. Средняя — Юй-Лань, жемчужная орхидея. И младшая — Цуй-Лань, бирюзовая орхидея. Двух старших я еще в детстве просватал за жителей нашей деревни, а для младшей хотел найти мужа, который поселился бы в нашем доме и помогал мне вести хозяйство. И вот 3 года назад в деревне появился парень. С виду он был хорош собой, сказал, что он житель гор Фулиншань и что фамилия его Джу. Парень рассказал, что ни родителей, ни родственников у него нет, и он хотел бы войти в чью-нибудь семью в качестве зятя. Раз этот парень ничем не связан, — подумал я, — то пусть станет моим зятем. Поселившись у нас в доме, парень проявил необычайное усердие. Для пахоты и баранования ему не нужно было ни вала, ни плуга. Урожай он тоже собирал без всяких серпов и без ножей. Уходил в сумерки, а возвращался на следующий день. И все, казалось, шло хорошо, если бы не одно дело. Лицо его стало меняться.
«Как это меняться?» — спросил Сунь-Укун.
«Ну, первое время он был парень как парень. Правда, толстоватый, черноват. А потом рот и уши у него начали увеличиваться. И он стал походить
на какого-то дурня. Шея его покрылась щетиной, он стал каким-то неуклюжим, даже страшным, а голова его превратилась в настоящую свиную морду. Ел он так, что за один раз нужно ему было 5 долл каши, а утром, чтобы слегка закусить, он съедал не меньше 100 лепешек. Хорошо еще, что он ест только растительную пищу. А если бы он потребовал мяса, то от моего добра за каких-нибудь 1/2 года ничего бы не осталось. «Видимо, он ест так много, потому что хорошо работает», — заметил Трипитака.
«Это еще можно было терпеть», — сказал старый Гао.
«Но он начал напускать облака и туманы, вызывать ветер такой сильный, что в воздухе кружил песок и летали камни. Он запугал нашу семью. Даже соседи не знают покоя. А мою Цуйлань он запер в заднем помещении, и вот уже 1/2 года мы ее не видели. Мы даже не знаем, жива она или нет. Теперь мы поняли, что этот парень — волшебник. Уж вы, пожалуйста, господа хорошие, выгоните его отсюда».
«Ничего трудного в этом нет», — сказал Сунь-Укун. «Вы можете быть совершенно спокойны, почтенный хозяин. Сегодня ночью я поймаю этого волшебника, заставлю его отказаться от брачного договора и вернуть вам дочь. Как вы на это смотрите?»
«То, что он стал моим зятем, еще 1/2 беды, — обрадованно сказал хозяин. Но он опорочил мое доброе имя, отпугнул всех моих родственников. Только бы поймать его, что там говорить о брачном контракте. Надо уничтожить его, и дело с концом».
«Это тоже нетрудно», — согласился Сунь-Укун. «Вот как наступит ночь, и решим, что делать».
Хозяин пришел в неописуемый восторг. Он тотчас же распорядился накрыть стол и принести постную пищу. Когда трапеза была закончена, наступил вечер. «Надо бы заранее все приготовить», — забеспокоился хозяин. «Какое вам понадобится оружие и сколько людей?» — спросил он.
«А у меня есть свое оружие», — отвечал Сунь-Укун.
«Да у вас всего только по монашескому посоху», — взглянув на гостей, сказал хозяин. «А разве посохом можно убить такое чудовище?» Тут Сунь-Укун вынул из уха свою иглу, повертел ее в руках, помахал ею против ветра, и в тот же миг она превратилась в огромный железный посох с золотым обручем.
«Ну что, можно сравнить этот посох с вашим оружием?» — спросил Сунь-Укун, показывая посох старому Гао. «Сумею я побить вашего волшебника?»
«В таком случае, может быть, понадобятся люди?» — спросил Гао.
— «Не понадобится», — отвечал Сунь-Укун. «А вот для моего учителя надо подыскать нескольких почтенных добродетельных старцев. Пусть займут его разговорами, пока я не вернусь. В благодарность за это я поймаю чудовище, представлю его на суд всей деревни и избавлю вас от зла».
Хозяин тотчас же кликнул подростка и велел ему пригласить самых близких родственников и друзей. Вскоре все они явились. Когда они познакомились с гостями, Сунь-Укун сказал:
«Ну, учитель, я отправляюсь, а вы ни о чем не беспокоитесь и спокойно ждите меня здесь».
Затем, крепко сжимая железный посох, он взял за руку старого Гао и сказал:
«А теперь ведите меня в помещение, где живет ваш волшебник. Я хочу взглянуть, что там происходит».
Гао подвел его к главному входу заднего помещения.
«Дайте-ка мне ключ».
«Нет, вы только посмотрите на него», — удивился Гао. «Да если бы можно было обойтись ключом, я бы не смел беспокоить вас».
«Эх ты, прожил столько лет, а шуток не понимаешь», — засмеялся Сунь-Укун. «Я пошутил с тобой, а ты принял шутку за правду».
Подойдя к двери, он ощупал замок и понял, что замок залит расплавленной медью. Рассердившись, Сунь-Укун с силой ударил по замку посохом и высадил дверь. Внутри было темно, как в погребе.
«Почтенный Гао, окликните дочь, посмотрим, здесь ли она».
Старый Гао набрался храбрости и позвал:
«Дочка!»
«Отец, я здесь!» — едва слышно отвечала дочь.
Сунь-Укун стал всматриваться в темноту своими золотистыми глазами, и что же он увидел? Была она причесана небрежно, уже давным-давно не умывалась. Но красота изысканная, прежней, наперекор страданиям оставалась. В губах ее уж нет ни капли крови, склонился стройный гибкий стан устало. Как бабочки взлетали кверху брови, едва шептала, страшно исхудала. Она подошла к старому Гао, схватила его за руку, а затем, обхватив голову руками, разрыдалась.
— Не плачь, девушка, не плачь! — стал утешать ее Сунь-Укун. — Ты лучше скажи, куда сейчас отправился волшебник?
— Я не знаю, куда он уходит, — отвечала девушка. — Последние дни он отправляется с рассветом и возвращается к ночи. Его всегда сопровождают тучи и туман, поэтому трудно сказать, где он бывает. Однако ему стало известно, что отец собирается совершить обряд, который помогает изгонять духов, и он, видимо, готовится к этому. Вот почему он уходит с рассветом и возвращается только к ночи.
— Все ясно, — остановил девушку Сунь-Укун. — Уведите дочь в переднюю часть дома, устройте ее как следует, а я останусь здесь. Как только волшебник появится, я покончу с ним. Если же он не вернется, не сердитесь на меня.
Старый Гао, вне себя от радости, тотчас же увел дочь. А Сунь-Укун произнес заклинание, встряхнулся, принял вид дочери хозяина, уселся и стал ждать волшебника. Через некоторое время поднялся ветер, закружился в воздухе песок, полетели камни. Вначале легкий ветерок возник, но мощь его все больше разрасталась, и постепенно стал он так велик, что для него препятствий не осталось. Валились ивы, словно конопля, в садах склонялись до земли растения, ломались скалы, трескалась земля, объяло мир жестокое смятенье. А ветер в рощах воровал стволы, как овощи на грядах огородных, вздымал на реках и морях валы, распугивая всех чертей подводных. Бродил олень среди цветущих трав. Теперь он мчится в ужасе с поляны, плоды на землю в спешке побросав, среди ветвей укрылись обезьяны. Рвет ураган святых знамен шелка и налетает в злобе бесполезной на пагоду, что прямо в облака вздымает свой седьмой этаж железный. К дворцу приблизясь, ураган не стих, обрушены колонны из нефрита, погнулись своды балок золотых, и крыша драгоценная разбита. Уносит кровлю яростный порыв, как ласточки мелькает черепица, и лодочники, весла осушив, одно лишь могут продолжать молиться. Овец приносят в жертву и свиней, чтоб ураган замолк, утихомирен, но снова он становится сильней. Вот убегают боги из кумирин. И в знак своей покорности из волн драконы четырех морей явились. Разбит сторожевого духа челн, и городские стены развалились. Когда бешеный порыв бури утих, в воздухе показался волшебник. Облик у него действительно был безобразный. Черная морда, покрытая щетиной, длинное рыло, огромные уши. Одет он был в заплатанную рясу из грубого холста, не то синего, не то черного цвета. Подпоясан полотенцем из крапчатой цветной материи.
«Вот так штучка!» —
подумал, улыбаясь, Сунь-Укун. Он не вышел навстречу волшебнику. Ни о чем не спрашивал его, а, притворившись больным, лежал на кровати и беспрерывно стонал. Волшебник, ничего не подозревая, вошел в комнату, обнял его и хотел поцеловать.
— Что же это он, собрался позабавиться со мной, что ли? —
смеясь в душе, подумал Сунь-Укун и, схватив чудовище за морду, дал ему подножку. Тот рухнул на пол.
— Дорогая моя, ты за что это на меня сердишься? «Может быть, за то, что я немного опоздал?»
Ухватившись за край кровати и пытаясь подняться, промолвил волшебник.
«Да я вовсе не сержусь», — ответил Сунь-Укун.
«В таком случае», — продолжал волшебник, — «почему ты меня отталкиваешь?»
«А почему ты себя непристойно ведешь?
в свою очередь спросил Сунь-Укун. «Тебе бы все обниматься да целоваться. Я чувствую себя не совсем хорошо, поэтому не встретила тебя, как обычно. А сейчас раздевайся и ложись спать».
Не догадываясь, в чем дело, волшебник стал раздеваться. А Сунь-Укун между тем вскочил с постели и сел на комод. Волшебник подошел к кровати и, обнаружив, что никого здесь нет, спросил.
«Дорогая, куда же ты исчезла? Сними одежду и давай спать!»
«Ты спи, а я схожу оправиться», — сказал Укунь. Волшебник разделся и лег.
Между тем Сунь-Укун, горестно вздыхая, промолвил.
«Ну что за несчастная жизнь у меня?»
«О чем ты беспокоишься?» — спросил волшебник. «Что я сделал тебе плохого? Разве я зря ем ваш хлеб? Я и двор мету, и канавы рою, и кирпич доставляю, и черепицу. Возвожу стены. Я и пашу, и бороню, сею пшеницу, сажаю рис. В общем, всячески стараюсь увеличить добро. У тебя есть шелковые платья и золотые украшения. Круглый год ты можешь есть фрукты, овощи у нас никогда не переводятся. А ты жалуешься на свою судьбу. Говоришь, что несчастна».
«Сама-то я всем довольна», — продолжал Сунь-Укун. «Но вот родители мои сегодня бросали через стену камни и черепицу и ругали меня».
«За что же они тебя ругали?» — удивился волшебник.
«Они говорят», — продолжал Сунь-Укун, «что, несмотря на то, что мы поженились, и ты вошел к ним в дом зятем, почета от этого им никакого нет, что у такого урода, как ты, не может быть никаких родственников. И неизвестно, что ты за существо, если появляешься и исчезаешь в тумане и облаках. Никто не знает, как тебя зовут, и ты только позоришь доброе, честное имя нашей семьи. Вот за что они ругали меня, поэтому мне так тяжело».
«Я действительно неказист», — признался волшебник. «Однако мне ничего не стоит превратиться в красавца. Ведь твои родители сами пожелали принять меня в свой дом зятем. Почему же они сейчас все это говорят? Моя семья живет в пещере Юнь-Джань-Дун, в горах Фулин-Шань. Фамилию мне дали Джу, что значит свинья, а имя Ган-Ле — жесткая щетина. Если они снова заведут с тобой разговор, расскажи им все это».
«А этот волшебник честный малый»,
— с удовлетворением подумал Сунь-Укун.
«Мне не пришлось прибегать к насилию, он сам выложил все на чистоту. Теперь, когда я узнал, откуда он родом и как его зовут, он в моих руках».
«Они собираются пригласить монаха, чтобы поймать тебя», — продолжал Сунь-Укун.
«Ты не беспокойся и спи спокойно»,
— смеясь, отвечал волшебник. «Не обращай внимания на то, что они делают. Я обладаю небесным даром различных превращений. У меня есть грабли с 9 зубцами, и никакие монахи и даосы мне не страшны. Если твой отец человек очень набожный, пусть призывает самого патриарха Дан-Мо с 9 неба. Я и с ним готов познакомиться. Ничего он мне не сделает».
«Они говорят, что пригласили великого мудреца, равного небу, по фамилии Сунь, который 500 лет назад учинил дебош в небесных чертогах, и просили его усмирить тебя», — продолжал Сунь-Укун.
Услышав это, волшебник встревоженно сказал.
«В таком случае мне надо немедленно убираться отсюда. Поспать нам с тобой не придется».
«Отчего же?» — удивленно спросил Сунь-Укун.
«Да ты не знаешь, что этот монах из небесных чертогов обладает огромной волшебной силой, и с ним, конечно, мне не справиться».
С этими словами он встал, оделся и, открыв дверь, хотел выйти. Но тут Сунь-Укун схватил его за руку и, потерев лицо, принял свой настоящий вид.
«Ну, милое чудище, куда же это ты собрался? Подними-ка голову и посмотри, кто перед тобой».
Волшебник взглянул и увидел существо, очень похожее на бога грома, с узенькой мордочкой, острыми зубами, с огненным взглядом, плоской головой и обросшим шерстью лицом. От страха у него опустились руки и подкосились ноги. Он с шумом оставил свое тело и, превратившись в бешеный вихрь, умчался прочь. Сунь-Укун ринулся за ним,
и, размахнувшись, ударил своим посохом по ветру. От этого удара полетели тысячи искр, но ветер умчался по направлению к своей горе. Сунь-Укун на облаке помчался за ним.
«Куда бежишь?» — кричал Сунь-Укун. «Если ты спрячешься на небе, я найду тебя даже во дворце созвездия Южной Медведицы. Если попытаешься скрыться в землю, я достану тебя из царства владыки преисподней Яньвана!»
Чем окончилась эта погоня и кто в конце концов победил, вы можете узнать, прослушав следующую главу.